И осталось нам в этой беседе по существу только понять, как нам привязать проведенные выше рассуждения к практике. Наверняка вы обратили внимание, что практически каждую беседу Ребе заканчивает какими-то выводами, связывающими, может быть, очень отвлеченные какие-то выкладки, исследования, которые мы проводили, с нашим практическим соблюдением, скажем, с тем, как нам лично в нашем поколении со всей его спецификой соблюдают Тору на основе того, что говорится в Мишне, Геморе, в недельной главе, которой обычно посвящена беседа. То же самое и в нашей сегодняшней ситуации, несмотря на то, что с точки зрения раскрытой мы обсуждали вещи, которые вообще где-то находятся за километры от практики, то есть вопросы мнохейс, вопросы масел, которые когда-то добывались, которые изготавливались для храмового служения, прекратившегося несколько тысяч лет назад. С точки зрения внутренней, ну, тоже, в общем, занимались какими-то вещами достаточно отвлеченными, хотя к практике поближе. Говорили, рассуждали о типах битуля и так далее. Надо понять, как это все вовлечь в наше сегодняшнее служение. Страница 25, пункт Юд, в самом конце страницы. «Ди и роя микол зе и на вейдес колехот веехот» – указание из всего этого в служении каждого. «Эс из йодеа астейра верт он геруфен са яйн сайн шемин» – известно, что Тора называется как вином, так и маслом. Выше мы с вами встретили высказывание Абыша Шоуля в трактате «Мидейс» относительно одного из помещений храмового двора, где выдавали вино и масло. И получилось у нас, что вино и масло – это в определенном смысле противопоставленные друг другу жидкости. В частности, с точки зрения связи с памятью и забыванием, вино приводит к забыванию, масло восстанавливает забытое, восстанавливает память, то есть приводит к памяти. И вот эта последовательность вино и масло, и потом это помещение все равно называется домом масел, указывает на хидуш Абы Шоуля, который интересуется ситуацией как бы, как в нашей мишне, так и в этой мишне. Интересуется ситуацией, когда пространство духовное, материальное, которое исходно связано с отсутствием битуля, там, скажем, с Ешусом, с забыванием и так далее, с ограничениями творений, наполняется в результате, туда привлекается, именно в это время, именно в это место привлекается нечто, вознесенное над ограничениями, связанное исключительно с Творцом и так далее, битуль бемециус. Так вот, если мы посмотрим на эту проблему, на этот вопрос с другой стороны, вопрос с жидкостями, то мы обнаружим интересную вещь. Ну, есть много метафорических описаний Торы, многие понятия могут указывать вот в этом иносказательном языке Торы на саму Тору. В частности, вино, масло и вода, основные жидкости, они вот используются как метафоры, метафорические обозначения Торы. Так вот, и вино, и масло становятся названием Торы. «Дерхилук бихлот свишен зей на вейде зоодам из» – разница между ними в служении человека заключается в следующем. «Яин возбрэнг цу симха из мирамес» – вино, намекающее на радость, которое приносит радость, не намекающее, а просто приносящее радость, намекает «О ифлимут атеира» – на изучение Торы «ми такох унэмуйрайсэ ко миратасу лэйх» – на изучение Торы с таким вот сгорением, с энергией такого типа, о котором мудрецы сказали, что Тора, она заставляет человека буквально кипеть, разгорячает человека. «Шемен хашай вайстейвдем битль» – масло, которое, как мы выше уже отмечали, объясняя, почему именно эта жидкость связана с идеей битль бенциус и так далее, в частности, подмечая, что масло горит тихо, в отличие от горения, вино не горит, масло горит тихо, в отличие, там, не знаю, от дров каких-нибудь. Так вот, масло, которое связано с тишиной, с таинственностью, с вот такой со скрытостью. Вайстевнен битль вас фодер зих фор унбайлимодатуэра. Фар унбайлимодатуэра, слиха. Указывает на битуль, который необходим как предварение, как прелюдия к изучению Торы и в изучении Торы. То есть, эта идея, на первый взгляд, достаточно противопоставленная вину. Вино – это изучение Торы, ну, как бы шумное изучение Торы. Изучение Торы, которое подразумевает такое вот кипение и разбрызгивание, и вспенивание. А масло – это изучение Торы, это битуль в изучении Торы, который должен предшествовать изучению Торы. Помните, неоднократно мы с вами поминали первую мишну из трактата Пиркей Овейс, где Мойша получил Тору с Синая, передал ее Йешуа. В одной из своих бесед Рэбе объясняет, что каждая из ступеней вот этой преемственности Мойша передал ее Йешуа, Йешуа передал старцам и так далее, указывает на какую-то из базовых идей, необходимых для изучения Торы, необходимых для восприятия Торы, и расположены эти идеи в данной мишне в том порядке, в котором они, собственно, и следуют при изучении, в котором они и становятся необходимыми. Так вот, начинается получение Торы с Синая именно с Моше Рабейну, о котором сказано, что не было человека, подобного ему по скромности. И, насколько я понимаю, и принципиально не может быть человека, подобного ему по скромности. Так вот, идея абсолютного битуля, которая, собственно, единственная и позволяет воспринять Тору, которая на самом деле выше человеческих ограничений, поэтому человек, покуда он человек, покуда он занимает место, он не способен ее воспринять, она является предварением изучению Торы. И на самом деле, поскольку в Торе время движется как-то немножко по-другому, то есть каждое мгновение, оно является моментом следующего восприятия, этот битуль становится необходим на всем протяжении изучения Торы. Ну так вот, масло, оно указывает на тот битуль, который необходим в качестве предварения изучению Торы и для собственного изучения. Камамер Рабесейну, Азездар Зайн, Деруху Батой Радхила. Согласно высказыванию наших мудрецов, которые указали на то, что Тора должна вначале быть благословлена. Евреи оказались в Вавилонском изгнании за то, что они не благословляли Тору перед ее изучением, сказали наши мудрецы. Это вызывает традиционный вопрос, как же так? Что значит не благословляли Тору перед ее изучением? Мы же знаем, что они изучали Тору на очень высоком уровне. И много знали, то есть не то, что они отошли от Торы и забыли о ней или что-нибудь в этом духе. И вообще, что же значит, они не благословляли, не произносили благословения перед Торой, из-за этого они на 70 лет были изгнаны из своей земли, был разрушен храм, погибло огромное количество евреев, это что, как это вообще понимать? И объяснение этому внутреннее чрезвычайно интересно. Подразумевается этим, что евреи, да, изучали Тору, но перед этим не осознавали до конца, что Тора является не просто книгой, не просто источником знания, пускай даже святого знания, а это хохма и воля святого благословен он. Это то, о чем сам Всевышний говорит, я в Тору себя вложил. То есть, это вот нечто, связывающее нас непосредственно с Творцом. И осознание этого перед изучением Торы делало в том поколении, там, скажем, в поколении, предшествующем Вавилонскому изгнанию, делало изучение Торы чрезвычайно высокого уровня с точки зрения интеллектуальной, с точки зрения как бы достижений, там, взятых высот, делало, в общем, ну, негодным до такой степени, даже преступным, получается, вплоть до того, что мудрецы обозначают эту ситуацию как ключевую, ключевую причину для изгнания евреев в Вавилон. Так вот, что значит, они не благословляли Тору перед ее изучением? Это значит, что они не достигали нужного уровня битуля. Их недоосознание того, что они изучают, каков масштаб того, с чем они соприкасаются, он не подразумевал достаточного уровня битуля, и Тора была тем самым негодна. Кенмен Мейнен, понятно, что когда я говорю, что Тора была негодна, не Тора, естественно, была негодна, становилась какой-то негодной, поскольку Тора не подлежит осквернению, Тора как огонь не принимает осквернения, скажем, имеется в виду, что их изучение Торы было негодным. Кенмен Мейнен Аздо Зайнен Цвейм Гефхвездики Иньоним. Вот мы можем подумать, что эти два момента, они совершенно противоположны друг другу, ну, внешне, как мы только что проговорили, что они совершенно противоположны. Яин и занынен фун мициюс кохун шемен из иньоны битуль. Если обобщить наши выкладки выше, вино – это идея существования. Помните, битуль бемциюс – отмена существования в противовес чему? Ну, в противовес ешусу – наличию существования. То есть существование, и оно вот пузырится, искрится, там, не знаю, закипает, и там брыжет во все стороны. Это вино. Изучение Торы образом вина. Как вот кох от слова кухня. От этого слова, вернее говоря, образовано слово кухня. Вот это вот кипение, шкварчание. Изучение Торы со шкварчанием. А масло... Идея его битуль, кстати говоря, шкварчание – это про масло, тут надо не запутаться. Масло – это битуль, то есть, наоборот, убирание постороннего шума. И вроде как эти вещи друг другу противопоставлены. То есть, если ты находишься в битуле, то ты как бы призван все время молчать. А если ты находишься в состоянии, если вот ты как-то кипишь и перевозбужден, то, наверное, ну, как имеется в виду, что вряд ли ты находишься в таком уж битуле. Ундерфар афальпия зисфодер зих бейдет нуис. Так вот, интересно отметить, что Тора, называясь двумя названиями, то есть сама Тора, она обзывает себя вот этими двумя названиями. Эти обе метафоры рабочие, то есть Тора и вино, и масло. Отсюда мы с неизбежностью должны сделать вывод, что с точки зрения самой Торы, ее изучение, оно как-то должно совмещать в себе оба этих качества. Может быть описано изучение Торы и так, и эдак. И требуются оба этих движения. «Кенен зэй обернем ни зайн цузамен индер залберсайт». Вот мы можем подумать, что... Ну да, можно изучать Тору так, можно изучать Тору эдак, можно с энергией разбрызгиваясь и шкварча, а можно в битуле так больше молча, тихенько изучать Тору, но вместе в одно и то же время это не соединить. Нор едер рид базундер и на базундер цайт, но каждый тип изучения Торы из этих, он должен в какое-то определенное отдельное время, очевидно, реализовываться. Койдем алиму дарвзайн дербейруху батейра, то есть до изучения, очевидно, напрашивается сказать, что распределены должны быть эти подходы к изучению Торы примерно так. До изучения должно быть бейруху батейра, ну вот как, собственно, мудрецы говорят, не благословляли Тору в начале. То есть, в начале, перед изучением Торы, человек должен благословить изучение Торы, осознать, что Тора представляет собой хохму и волю Всевышнего, и таким образом достичь битуля, берехон, бехдейцу, галтна, байвенавшик, офр лаколь тиге, он должен достичь уровня «душа моя пусть будет прахом для всех», знакомая фраза, да? «Он дернох беша салимут гуфа», а потом... В самом изучении, воздавзаймит мавона веосога, которое уже в основном Тора изучается все-таки при помощи головного мозга, при помощи понимания и постижения, это в основном все-таки процесс понимания и постижения, дергерзиг вам блоис деркох унгишмак, человек должен изучать ее, при, вот, кипя, возбуждаясь, с горением таким, со вкусом, ощущая сладость Торы. Дерьяйн фунтейра, то есть, вот, потребляя вино Торы. На первый взгляд дело обстоит так. То есть, глядя поверхностно, ну, понятно уже, наверное, о чем идет речь, к чему Рэбе ведет, с позиции Тона Кама совместить эти вещи нельзя, поэтому они должны быть как-то, коли они необходимы обе, совместить их не представляется возможным, ну, значит, они должны быть разнесены во времени. И напрашивается сказать, что с Битуля должно все начинаться. Мойша принял Тору на Синае, а потом уже передал ее там другим. В частности, с Кейнем, мудрецам, которые изучали Тору на уровне понимания и постижения, и, безусловно, изучали ее с горением, кипением, страстью, вкусом и так далее. Лернт абашул азмида фаранген шемен индер зелбер лишко воес из додер яин. И тут приходит абашул и заявляет нам, казалось бы, совершенно в другой области, но сейчас, в общем, достаточно очевидно, не знаю, как для вас, для меня точно, что он об этом и говорит. Приходит абашул и заявляет нам, причем обоими мишнами на самом деле примерно одно, что необходимо внести масло в ту же самую лишку, в то же самое помещение, где находится вино. То есть вино с маслом, они должны выдаваться одновременно. И даже вино может вначале, а масло уже потом, и все это в основном должно быть подчинено маслу. Сейчас фокус в том, что вино, масло должно быть внесено туда же, где и вино. У Нохмер, и более того, Дерьяин, Дарф, Верна, Тофель, Цумшемен, более того, вино должно быть подчинено маслу. Не так, как мы могли бы предположить, что ну, человек, это такое как бы обязательное начало, обязательная программа. Человек, приступая к Торе, он должен испытать битуль, он должен так вот, ну, как-то отбросить собственное существование, на секундочку задуматься, как говорится, так, на мгновение осознать, а потом уже он пускается во все тяжкие и начинает считать себя большим мудрецом, и начинает пузыриться и разбрызгиваться. То есть, ну, основное все-таки изучение, это когда он со вкусом, ощущая сладость и наслаждение, и страсть, и интерес, он изучает Тору, а вот эта прелюдия насчет битуля, это что-то там такое перед этим, но это и обязательно перед этим, а не вкупе с этим. А приходит Абашоль, говорит, нет, масло должно быть внесено туда же, где находится вино, и более того, вино в результате масла должно быть подчинено. Масло должно стать вот таким вот общим и главным. Вино должно быть второстепенным по отношению к маслу. Бизас делишка вертонгеруфина малшем ашемен давка, вплоть до того, что это помещение, ну, понятно, духовное помещение, это вот пространство изучения Торы, оно в результате называется по маслу. Эз муздики зайндер яин, то есть совершенно необходимо, никак не оспаривается, что необходимо вино в изучении Торы, деркох ингавона веосога сатейра, то есть вот это кипение в понимании и постижении Торы, живость в понимании и постижении Торы. Понятно, что обычно, когда мы представляем, вот сейчас в том числе, когда мы представляем себе битуль, то битуль это не просто в таком отвлеченном представлении автономный битуль, так, дистиллированный битуль. Это все-таки что-то немножко чуждое жизни, не правда ли? То есть, когда человек находится в битуле, вот этот вот хашай, скрытость, убирание собственного существования. Ну, я исчезаю, меня нет, полная тишина, комната пустая, тук-тук, никого нет дома. То есть, вот что-то вроде этого. И изучение Торы в абсолютном битуле, это, ну что, это на первый взгляд нечто неживое. Живость, безусловно, нужна, отвечает, как бы настаивает Абашоуль. То есть не то, что масло надо внести и заменить им вино. Нет, весь фокус в том, чтобы масло внести в то место, где есть вино. Совершенно необходимо, муз, настаивает Ребе, муз таки зайндер дер яин, таки необходимо совершенно вино, то есть горение, кипение, жизнь, интерес, вкус в понимании и постижении Торы. Обер медав штензи гиденкин, ну, необходимо непрерывно помнить, постоянно помнить. А зейдеркох ин лимудатейра дарв зайн дургенумен митн битль цум нойснатейр. Необходимо постоянно помнить, постоянно находиться в таком фоновом ощущении, фоновом осознании, что это кипение в изучении Торы пронизано битулем по отношению к тому, кто Тору дает. То есть это на самом деле не взаимоисключающие вещи, настаивает Абба Шоуль, а это вещи взаимодополняющие. И базой, и главным должно быть именно масло, но при этом необходимо и кипение, и горение в Торе. Понятно, что это достаточно непростой фокус. И как во всех подобных вещах, объединение таких вот кажущихся противоположностями вещей, это трудная штука, непростая. Каким образом, с одной стороны, ну, попросту в чем это выражается, если говорить действительно о такой чистой практике. Когда человек изучает Тору, и он ничего не понимает, он действительно осознает, что он абсолютный ноль, и ну, он вообще даже близко не осмысляет то, что ему Тора дает вот, в плане знания для его понимания и постижения, то тогда его изучение Торы рискует остаться совершенно безжизненным. Ну, то есть, ему будет просто неинтересно. Он будет понимать необходимость изучения Торы, даже пусть. То есть, ему объяснят, что изучение Торы важно, даже если ты ничего не понимаешь. И так оно часто и бывает, что приходится изучать какие-то моменты, в которых ты совсем не шаришь, и что-то... Ну, так как нужно, значит, я сажусь и пытаюсь что-то понять. Но никакого интереса и энергии, и такого ощущения внутреннего восторга у меня это не вызывает. Это проблема. Но, наверное, большая проблема, если я начинаю что-то понимать и прихожу в такой ажиотаж, и такой у меня вот внутренний восторг меня настолько переполняет, что я начинаю до такой степени пузыриться и шкварчать, что начинаю, забываю о том, что я изучаю, собственно. Перестаю ощущать свою связь со Всевышним в этот момент и перестаю осознавать, что Тора, лежащая передо мной, тот материал, которым я занимаюсь, это мудрость и воля Всевышнего. Начинаю полагать себя каким-то вот корифеем в этой области, что я уже все понял насквозь, и в этом есть большая проблема, наверное, даже чем вот у этого неживого изучения Торы вначале. Но дело в том, что неживое изучение Торы – это тоже плохо. Поэтому должно быть одно объединено с другим, и это достаточно сложно. Но, тем не менее, должно быть. И Абба Шоуль настаивает на том, что это возможно. «Ундербай баворн де Мишна», и по этой причине Мишна предупреждает, «воскенаруис кумен лулейзе», что может произойти, если этого избежать, то есть если не придерживаться такой позиции. То есть что может выйти, если масло не внести туда, где вино-то находится. А вот до этого... Раби Элиэзер бен Янкев высказывается, что «хахти маго и самишамишес». Забыл я, для чего служило это помещение. Вот если имя радио к базе, надо указать на момент важный в этом фрагменте Мишны. Раби Элиэзер бен Янкев год гивуста азесис до делишка. Раби Элиэзер бен Янкев, обратим внимание, он не сомневался в том, что помещение в этом углу храмового двора, оно, да, присутствовало. В этом у него не было сомнения. А мокем мугдаш, норцуиньон и бейс амигдаш боругу урыцойный, бейс акодыш боругу урыцойный. То есть, он понимал, что в храме, вот, ну, на карте храма, вот эта точка, она тоже освящена, и посвящена исключительно вопросам святого благословенного, его интересам, его воле и так далее. Обермагу и самишамешес. То есть, он не то, что забыл вообще, что в этом месте храм продолжался. И в его внутренней карте, на его внутренней карте это место не было помечено как территория храма. Нет, он понимал, что это храмовая территория, здесь тоже помещение какое-то было, он помнил, что там в каждом углу там было некоторое помещение. Он забыл, для чего оно использовалось, для чего конкретно оно использовалось. «Лымай навка мина, увешона идуа, «Илу ництаву лахта фейцим», то есть, выражаясь известным высказыванием, «Илу ництаву лахта фейцим», если бы нам было приказано рубить дрова, ну, если бы есть такая, такой, такая позиция, мол, заповеди нам даны, заповеди нам дано много, аж 613, и они разнообразны, и охватывают разные сферы нашего бытия, но на самом деле какие-то из заповедей нам интересны, мы их выполняем с азартом, и как-то вовлекаемся в служение благодаря их интересу и вот какой-то такой, такому внутренней близости с этими действиями или там, духовными какими-то действиями. Но на самом деле, если бы Всевышний нам заповедовал рубить дрова, это была бы единственная наша обязанность. Вот была бы такая единственная заповедь – рубить дрова. То мы бы и рубили бы дрова с тем же интересом и с тем же азартом и так далее. «Из досен дер зелбер лишка». Так вот, с позиции Раби Лезер бен Янкива, как бы получается, его вот это забывание в чем заключается? В том, что он как бы смотрит на это место, понимает, что это место посвящено служению Всевышнему, но не помнит, чему оно посвящено, а на самом деле, а какая разница? Если бы Всевышний нам сказал рубить дрова, так мы бы дрова рубили с тем же интересом. Ну, так же и здесь. Важно только, чтобы было служение. А какое служение, да? Чтобы было служение, кабола соль, ава зашем, мир зашем, то есть, чтобы было принятие на себя ярма Царства Небес, любовь ко Всевышнему, страх перед небесами, страх перед Всевышним. В общем плане, бихлоу. Он дем диюк фунамароп немен дем дос ин пратим вихуду. То есть, не обязательно, чтобы вот этот страх перед Всевышним, принятие на себя ярма, они внедрялись в какие-то детали служения. Так Рэбе предлагает интерпретировать реплику Раби Лезера бен Янкива. Я, мол, не помню, для чего служило это помещение. Помещение было, служба Всевышнему нужна, но какая разница, в чем она выражается? Вот такая подача. У назах вос эйнбо навка мина фаргестмен, а вещь, относительно которой нет навка мины, нет разницы, она забывается. То есть, если я понимаю, для чего там что-то в моем прошлом что-то происходило, и я понимаю причины и следствия, в какой процесс вовлечен тот момент, о котором я помню, то я о нем помню. Если этот момент для меня не значим, ну, это какая-то такая проходная тема, то я, естественно, ее забываю. И вот, мол, Раби Лезер бен Янкев, исходя из своей позиции, важно, чтобы было служение в общем, важно, чтобы человек признавал власть над собой Бога, любил его, боялся его, а чем он будет, исходя из этого, заниматься, не суть важно. Он забывает о том, что в этом помещении выдавались вино и масло там, и так далее. «Алдерах зейн лимуда тейра», подобным образом в изучении Торы, «лернен тойра унасах бекамус бейхус», учить на необходимо изучать Тору, изучать Торы много, в количественном выражении, в качественном выражении, «досус иньоны ун зайн хуш обер ма гойсам мишамешес». Это идея, основная идея Торы. Вот это нужно в общем. А выражаясь словами Раби Лезера бен Янкива, чему она служит? Магойса мишамешес. Ласуки шмайса либо де гилхасо мни досен и мишуриш из шуриш лишмосей. Заниматься Торой ради получения каких-то указаний для практики, чем мы сейчас занимаемся, да, выучиваем из проведенных выше рассуждений какое-то практическое указание, это, ну, может не относиться к корню души человека. Он занимается Торой, это уже хорошо, это уже классно. А чем она занимается, эта Тора, чему она служит, для чего это служит, для чего это помещение служит, не помню. Помню, что было помещение, для чего оно служит, не помню. Вот. Изучение Торы важно само по себе, важно много учиться, важно хорошо учиться. А чему эта Тора служит, что из нее выучивается и так далее, это уже второй вопрос. Вплоть до того, что это может, что такая позиция, ее доводя до карикатурной формы, она может выражаться в конечном итоге в форме буквального падения, в форме изучения, которое вообще не приводит, если я правильно понимаю, не приводит даже к служению. Ну, если говорить дословно, то человек может очень хорошо понимать, очень остро воспринимать Тору, разбираться во всем, что он изучает, но при этом не совершать никаких выводов в принципе. Не знаю, как это со слуха воспринялось, такой достаточно неожиданный на самом деле поворот. То есть, еще раз подытожим, то есть, как противовес высказыванию об Ишоуле, мы сейчас проговорили позицию Раби Элиэзер бен Янкива, в которой никакого криминала мы не обнаружили, не заметили, когда мы обсуждали эту тему исходно на материале Мишны. В Мишне просто два мудреца, даже не то, что особенно спорят между собой, просто один высказывается, признаваясь в том, что забыл функцию некоторого помещения храмового, а другой поясняет, чему это помещение служило, вот и все. Теперь на основе наших рассуждений мы пришли к тому, что второй мудрец, то бишь Абашоуль, настаивает на определенном типе изучения Торы, который подразумевает обязательность совмещения между собой абсолютного битуля и при этом жизненности, интереса, вкуса к изучению Торы, горения, кипения и так далее. А другой, почему, собственно, высказывается в начале относительно того, что он забыл функцию помещения, о котором они судачат. Потому что он тоже делает некоторое такое масштабное заявление, касающееся общего подхода к изучению Торы. И в чем масштабность, в чем это заявление? В том, что нет нужды помнить, в чем была функция этого помещения. Важно именно служение как таковое, а в чем конкретно оно воплотится, неважно. Если переносить это на Тору, важно изучение как таковое, а какие выводы из этого последуют изучения, это не суть важно, может не играть роли. Так вот, отвечает на такую позицию, и у этой позиции на самом деле есть свои основания, и можно ее проучить в хорошую сторону, как бы. То есть, можно указать на позитивные ноты, которые в ней звучат. Но в нашем рассуждении на это отвечает Абашоу, Зогт Абашоу, «Ундер монда змедаров ароб брэнген дем лимут ин майсове фрат и вепоэль». Отвечает ему Абашоу, нет, необходимо совмещение вот этих вот вещей. Необходимо служение как таковое, вот это вот как просто в общем осознание власти Всевышнего над миром, любовь и страх, их надо вовлечь, их в обязательном порядке необходимо привлечь. Скажем, если мы говорим об изучении Торы, значит, изучение Торы надо привлечь в действие практическое, в детализацию практического действия. Увихлолус лимут меви мельдей майса. И в общем плане необходимо изучение, направленное на действие. Как в нашем случае в рассуждениях выше, битуль, он был направлен на то, чтобы привести к вот этому кипящему, интересному, вкусному изучению Торы. Примерно так же и здесь изучение вообще, служение вообще, там, страх и любовь вообще, страх и любовь, и хоть дрова рубить, мне все равно, чем заниматься. Нет, не должно быть все равно, чем заниматься, необходимо привести. Необходимо не просто обозначить периметр храма, на территории которого все посвящено выполнению воли Всевышнего, какой бы она ни была. А нет, надо обозначить помещение в этом углу для этого, в этом углу для этого, в этом углу для выдачи вина и масла. Бешасмый год блоис демьяин шебетейра, если у нас есть только вино Торы. Кензайн азмы золнит, вэлн оптрет на фундам гешмак фунавона вэасога бетейра, если у нас есть только вино Торы. То есть, что такое вино Торы? То есть, вот сам интерес, общий интерес к Торе, кипение, ощущение вкуса, наслаждение Торы и так далее, то мы можем не захотеть отойти от этого самого, от вкусности Торы, от вкусности понимания и постижения, овицу фарнемензих метиньон и фунмайса, чтобы заняться вещами, имеющими отношение к практике. То есть, может быть, там, сухими и такими не настолько возвышенными вопросами, которые надо с точки зрения Торы разрешить. Восвисвофтфарбунна мит кфия майсами милошин миасин аладздока. То есть, не захотим отойти от вот этой вкусноты в Торе, красоты, вознесенности, одухотворенности в пользу того в практике, что зачастую связано с вопросами принуждения, в том числе самопринуждения, в область майса, в область практического действия, которое является однокоренным словом со словом «миасин» ала «цдока». «Миасин» понуждают к отделению «цдоки». Есть такое выражение в словах мудрецов, что иногда приходится, ну, скажем, состоятельных людей общины, приходится заставлять отделять цдоку, вот это миасин ала цдока, то есть побуждают к действию отделения цдоки. Слово майса несет в себе элемент некоторого принуждения, ну, а принуждение, как известно, вещь не всегда приятная. Вендерлимада тейра из дургенумен мит битуль, когда изучение Торы пронизано битулем, ундерикер витахлис фунзайн лернен, и существо изучения человека из кидеер зол висн, направлено на то, чтобы он узнал витсум и хавен зайн сум роцнаэлен, каким образом выдержать направление своего служения соответствующим божественному замыслу. Давка демолт из гойдель лимут, именно тогда величие изучения, койлала пируш гадуса лимут, именно тогда годель лимут, это Ребе отсылает нас, естественно, к Мишне из Пиркей Овейс, великое изучение, которое приводит к действию. Вот именно тогда, когда изучение приводит к действию, то есть исходит из битуля, которая предохраняет человека от того, чтобы зависнуть в области одухотворенности и где-то в небесах и остаться, не спуститься на землю, не одеть изучение Торы в действие, не направить изучение Торы на действие. Так вот, именно тогда, когда изучение Торы подчинено битулю, пронизано битулем, в первую очередь, тогда изучение Торы становится годель, включая объяснение «гадлуса лимуд», то есть оно становится великим не только в плане, ну, каком-то таком, можно воспринять ту мишну в Пиркей Овейс как такой слоган, лозунг. Если изучение направлено на действие, то тогда оно по-настоящему, мол, вот тогда оно годное. Нет, в том числе, это действительно так, но оно становится великим не только в этом смысле, но и в том ключе, что оно становится более великим с точки зрения своего качества, качества изучения. Der Limut ist na Neifen von Meiwele de Maisa. Изучение становится таким, как оно, как становится направленным на действие. Bizu farnemen sich davka allein mit Injonim shel Maisa. Когда изучение Торы становится направленным на действие, вплоть до того, что сам человек занимается вопросами действия. Види Гемора Дерцет Баарука Эйф Раби Хия, как Гемора подробно рассказывает о Раби Хии. Если я правильно понимаю, о чем здесь история, это его такой духовный подвиг, когда он, величайший из мудрецов, того поколения, осознав, что среди еврейских детей как-то вот еврейское образование не очень поддерживается и Тора угасает, то он взял лично на себя обязанность переписывать фрагменты Торы и развозить ее, разносить ее евреям для того, чтобы поднять уровень еврейского просвещения, скажем. Давка гетон бегуф и мамаш, то есть оно вот именно происходит, когда мудрец вовлекается в действие собственным телом в буквальном смысле. Умисаем кама гдойли майсей хия. И заканчивает Гемора свое повествование об этом фразой «Как велики деяния Раби Хии». Давайте, раз у нас немножко осталось времени, прочтем этот фрагмент из трактата «Ксубейс», познакомимся с ним. В Геморе рассказывается, что спорили однажды Раби Ханина и Раби Хия. И сказал Раби Ханина, «Ом Раби Ханина и Раби Хия, багады дидиме минцас, ты со мной споришь?» Шиим хас вишел миштак, торами Исруэль мегадарна лей мифилпулей. Если, не дай бог, Тора будет забыта Израилем, то я верну ее, ну, в смысле, я ее возвращу, то забытое я возвращу своим пилпулем. Благодаря своему харифусу, помните, выше мы сказали с вами, что человек может быть хориф, чрезвычайно остер, обладать высоким интеллектом, при этом не совершать выводов и так далее. Ну, это понятно, что не относится к Раби Ханине, но вот это про харифус. Что я благодаря своему харифусу Тору верну, если она будет забыта. А омрлый Раби Хия сказал ему Раби Хия, ану авдей делой миштакеху. Я пойду другим путем, я сделаю так, что она не забудется. Лой миштакеху тойрами Исруэл. Не забудется Тора еврейским народом. Да айсинек мкитуна вашадейна умегадално нишвей, вецаядно тавим ахилно бисрали ясмей. Я возьму и принесу лен, посажу лен, спреду из него силки, он у меня вырастет, я его обработаю, сделаю из него льняные нити, спреду из этих льняных нитей, свяжу из этих льняных нитей силки, и наловлю оленей, сделаю им шхиту, накормлю мясом этих оленей, накормлю сирот. Ваарихно мегилсо мемашки детавьо мегилосо. И сделаю свитки из шкур этих оленей. Весаликно ли мосо делейсбо микари дардекей. И отправлюсь в то место, в тот город, где не будет учителей, где не будет детских учителей, векасивно хамиша хумши или хумши енука, лихамши енука, и напишу я пятикнижие, ну, в смысле, напишу свитки Торы для пяти детей, умаснино шисо сидри или шисо енуки, твердить шесть порядков мишны шести детям, «Лихол хад вахад, омри лей, и каждому из них я скажу, асный сидрох лихаврох, выучи то, что мы с тобой выучили, с кем-то другим, со своим товарищем, и благодаря этому, мол, Тора никогда не забудется из еврейского народа». «Вэгайну ды омри раби, кама гдойлим майсы хио». И это то, о чем сказал Раби, Раби Игуда Аноси, о котором там выше речь идет, как велики деяния Раби Хии. Этим случаем, если я правильно понимаю, Рэбе иллюстрирует то, каким образом Тора должна быть направлена на практику, и как направленность ее на практику, представьте себе, как Раби Хия, ну, действительно, величайший из мудрецов того времени, он занимается там, в результате занимается сельским хозяйством фактически, потом сельским хозяйством, потом плетением этих силков, потом охотой, потом забоем скота, потом обработкой шкур. То есть вот выполняет все эти 39 видов будничных работ, занимается будничным. Ради того, чтобы потом сесть и учить с детьми, причем учить с детьми, вот именно затвердить с ними заучивая с ними какие-то базовые понятия, законодательные решения Мишны, стихи Танаха, ну, вернее, не Танаха тогда, стихи Пятикнижия, с единственной целью, чтобы Тора не исчезла из еврейского народа, чтобы она осталась вот хотя бы как-то, не только могла быть восстановлена из пилпуля великих остроумнейших мужей Израиля, которые там знатоков Торы, а чтобы она оставалась, присутствовала в еврейском народе. И тогда именно это называется раби великими деяниями, как велики деяния раби Хии. Именно это, а даже не та Тора, которую раскрыл раби Хия, а ему там, понимаете, скромничать-то особо не приходится в этом отношении тоже. То есть Торы он тоже раскрыл достаточно. Но именно эту деятельность раби обозначает как величие деяний. И в нашей теперешней интерпретации Абба Шоуль своим ответом раби Лезер бен Янкиу фактически заявляет примерно то же, что раби Хия в своем споре своими действиями заявляет в ответ раби Ханине. Необходимо, чтобы Тора вовлекалась в самую практику, чтобы в ней было объединение, соединение вот такого, с одной стороны, вкуса и страсти, с другой стороны, битуля, и чтобы она основывалась на том битуле, который позволяет этот вкус и страсть, и интеллект, и знания, и какие-то остроумия вовлечь в результате в служение самого практического толка.